Зураб Чавчавадзе. Из огня да в полымя. История одной семьи. Памяти предков, верой и правдой служивших Отечеству, посвящаю. Знамя Победы над Парижем. Задаюсь вопросом, а могло ли изрядно затянувшееся мое существование на этом свете завершиться, едва начавшись? Увы, да. Впрочем, мифическая старуха с косой и много позже не раз заносила свое смертельное оружие над моей головой. Голод, холод, болезни ссыльного детства, вынесенный мне, но чудом, не приведенный в исполнение смертный приговор, гуляние под снайперским прицелом в Грозном и ряд других достопамятных случаев, верное тому свидетельство. Однако начнем по порядку. 2 февраля 1943 года отец забрал маму и меня, пятидневного младенца, из родильного отделения Парижской клиники и привез в нашу квартиру на улице Лало, Рю-Лало, неподалеку от Булонского леса, в фешенебельном 16-м округе города, где нас торжественно встречали пожилые родители мамы и мой брат-подросток с двумя сестрами. В разгар войны, бушевавшей вдали от оккупированного немцами Парижа, население города сталкивалось с серьезными трудностями. Карточная система на продукты, острый дефицит продовольствия и дороговизна в сочетании с растущей безработицей сильно усложняла жизнь как коренным парижанам, так и, разумеется, нашедшим убежище во Франции русским эмигрантам. Поэтому пополнение семейства было отмечено самой, что ни на есть, скромной трапезой, но с традиционной эмигрантской настойкой на основе дешевого аптечного спирта. На следующий день в 6 часов утра мирно спавшая семья была разбужена неимоверным грохотом. Кто-то нещадно барабанил в дверь ногами и руками. Мой отец в пижаме устремился по коридору ко входной двери, не понимая, почему его тапочки увязали в лужах какой-то красной жидкости. «Кого-то убили», — спросонья подумал он и быстро открыл дверь. На пороге стоял 15-летний Павел Толстой, троюрный племянник моей матери, которого в семье звали Пусом.
«Дядя Миша!» — яростно вскричал Пус. «Что за красный флаг висит у вас на балконе?»
Не поняв вопроса, отец кинулся по направлению к балкону, выйти на который можно было только через комнату его тестя и моего деда Льва Александровича Казембека, выпускника пажеского корпуса, бывшего офицера лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка и участника Белого движения. Он лежал в своей кровати и безмятежно спал на почему-то голом матрасе без простыни. Догнав отца и первым проскочив на балкон, Пус принялся поспешно отвязывать прикрепленную к его ажурной металлической ограде швабру, с противоположного конца которой свисало алое полотнище. Быстро втянув в комнату швабру, отец и Пус увидели мою испуганную мать.
«Ясное дело, такое мог натворить только этот неисправимый самодур»,
раздраженно сказала она, показывая на спящего родителя. И хотела разбудить его, чтобы закатить скандал. Но отец отговорил ее. «Пусть выспится. Потом разберемся». Дед проснулся, когда все уже позавтракали и собирались убирать со стола. Но не успели. С невозмутимым видом и в явно приподнятом настроении дед вошел в столовую, уселся на свое место и налил себе чаю. Первой на него набросилась моя мать. «Папа, ты понимаешь, что натворил? Ты же знаешь, что мы живем в нескольких кварталах от гестапо, офицеры которого целыми днями снуют мимо нашего дома. Ты подумал о нас, о новорожденном Зурабе, когда затеивал свою авантюру. Если бы не Пус, который в 6 утра шел к нам за забытыми вещами, этот флаг на балконе первым увидел бы не он, а какой-нибудь гестаповец, и нас расстреляли бы, всех до единого вместе с детьми. Как ты смел? Как ты...» Но дед не дал ей договорить.
«Замолчи, несчастная!»
Дед стукнул кулаком о стол. «Ты же ничего не знаешь! Ничего! И вы все остальные!» Он обвел взглядом сидящих за столом. «Вы тоже ни о чем не догадываетесь. Так помолчите же и послушайте. Вам даже неведомо, что с самого начала войны я втайне обзавелся детекторным радиоприемником и при этом ничуть не рисковал попасть под расстрел, который предусмотрен за хранение дома радиоприемников. Ведь детекторные приемники невозможно запеленговать». «Но вам, однако, известно, что в моей комнате за занавеской висит карта Российской империи и что я передвигаю на ней флажки, обозначая расположение фронтов воюющих сторон. А задумывались ли вы когда-нибудь, откуда я черпаю информацию для перемещения этих флажков? Нет, конечно. А я добываю ее по ночам, когда все вы укладываетесь спать. Я запираюсь у себя в комнате, налаживаю детекторный приемник и ловлю разноязычные радиостанции». Дед с удовлетворением констатировал, что гневное выражение лиц его сородичей начало превращаться в заинтригованное. «Так вот, нынешней ночью, когда вы все улеглись спать после ужина с настойкой, я, как всегда, закрылся у себя, включил аппарат и стал шарить по эфиру. И вдруг, где-то около 4 часов ночи, одна из станций сообщила о том, что окруженные под Сталинградом гитлеровские армии под общим командованием фельдмаршала Паулюса сдались на милость победителя. Я не поверил собственным ушам, пока не услышал подтверждение этой информации еще на нескольких радиостанциях. И тут я возликовал». «Нет, не возликовал. Я пришел в исступленный восторг. Затянувшаяся кровопролитная сталинградская битва завершилась полным разгромом немцев. Вы понимаете, что это значит со стратегической точки зрения? Ну, ты, Миша, — обратился он к моему отцу, — ты же офицер и тоже выпускник пажеского корпуса. Тебе же должно быть понятно, что немцы теперь проиграли войну. Это бесспорно так. Это теперь вопрос всего лишь времени». Теперь уже заинтригованное выражение на лицах домочадцев переросло в откровенно радостное, и дед продолжил. «От услышанной новости я не мог найти себе места. Эмоции переполняли меня. Первое, что пришло в голову — пройти в столовую за недопитой вчера настойкой, принести ее к себе в комнату и отметить великое событие. Но от этой идеи пришлось отказаться, потому что по дороге в столовую я бы всех вас перебудил, в том числе и новорожденного Зураба. Тогда я стал искать другие способы дать выход чувствам, переполнявшим все мое существо. И вдруг, как озарение, родился план — немедленно вывесить флаг, под которым одержана победа в величайшем сражении всех времен и народов, и отдать ему честь русского офицера. Причем сделать это в нескольких кварталах от гестапо, в самом центре Парижа, оккупированного поверженным ныне врагом. Эта идея настолько овладела мной, что я начал действовать в автоматическом режиме. Я стянул со своей постели простыню, собрал из моих художественных принадлежностей все красные краски, выдавил их в ванну, растворил в теплой воде и, окунув простыню в густую кровавую смесь, пошел за шваброй и веревкой. Прикрепил мокрую алую простыню к швабре и понес ее через коридор в свою комнату, а оттуда уже на балкон, где привязал к балконной решетке.
Тут-то я не мог понять, когда утром бежал открывать дверь. «Откуда взялись в коридоре эти кровавые лужи?» — сказал отец.
«Да-да», — продолжил дед. «А когда красный флаг уже был над Парижем, я оделся, надел пальто и шляпу, спустился вниз и вышел на тротуар. Надо мной развивалось знамя русской победы. Я встал по стойке смирно и отдал ему честь».
Дед умолк, отвернув лицо в сторону, чтобы никто не увидел набежавших на его глаза слез.
А отец открыл дверцу шкафа и вынул оттуда 4 рюмки вместе с графином, недопитой накануне настойки. Впервые в фамильной истории семья принялась чокаться и пить, не дождавшись обеда, сразу после завтрака. У этих пламенных русских патриотов надежда на победу в войне с ненавистным врагом сменилась на непоколебимую уверенность. Вскоре новость о вывешенном красном флаге обошла русский Париж, и дед был вызван на ковер в полковое объединение «Улан» Ее Величества. Там сразу и прямо заявили, что намереваются исключить его из объединения за то, что он посмел выкрасить флаг в цвет, который символизирует власть тех, кто поработил Россию и зверски убил царскую семью. Негодованию деда не было предела. Он с яростным возмущением отверг эти обвинения, заявив, что с 22 июня 1941 года красный цвет стал символизировать только лишь реки жертвенной крови, героически проливаемые русским народом во имя Отечества, и что к большевистской власти он уже не имеет ровно никакого отношения. Точно так же, как, например, цвет пасхальных яиц или священнических облачений на Пасху. Уланы, тоже в душе переживавшие за советскую армию, посчитали выдвинутый дедом контраргумент смягчающим обстоятельством и ограничились объявлением ему выговора. Таким образом, волнительная история с водружением Знамени Победы в оккупированном немцами Париже завершилась благополучно во всех отношениях. Понятно, что, в отличие от моих домочадцев, мне лично в ту ночь переживать не пришлось вовсе. Но в сознательном возрасте, конечно, я обо всем узнал. И всегда восхищался дедовским поступком, несмотря на все его сумасбродство и безрассудство. А к Пусу Толстому испытывал неизменное и глубокое благодарное чувство за своевременность его ночного появления на нашей улице. Но вот ровно 30 лет спустя, в 1973 году, Пус приехал в качестве англо-франко-русского синхронного переводчика на какой-то международный конгресс в Тбилиси, где я тогда проживал. И попал здесь в серьезный переплет, детально рассказывать о котором я не стану. Он позвонил мне домой поздно ночью и встревоженным голосом попросил приехать к нему в гостиницу. Когда я подъехал, он уже ждал меня в вестибюле. Мы погуляли по проспекту Руставели, он ввел меня в курс дела, и мы выработали план действий. Честно скажу, что без моего содействия Пусу пришлось бы туго. Через 2 дня он благополучно добрался до Москвы, позвонил мне из Шереметьево перед самой посадкой в парижский самолет и слезно благодарил. «Дорогой Пус», — ответил я, — «мне удалось помочь тебе избавиться хоть и от крупных, но все же только лишь неприятностей. А мне ты однажды сберег целую жизнь. Так что я все еще твой должник». Предки. О Чавчавадзе. Княжеский род Чавчавадзе упоминается в грузинских летописях с древних времен. Сравнительно недавно в энциклопедии Русской Православной Церкви на страницах, посвященных грузинской церкви, появилась информация о некоем католикосе по фамилии Чавчавадзе, возглавлявшем грузинскую церковь в XV веке. Поскольку до прихода советской власти, разрешавшей в течение короткого периода всем желающим менять свои фамилии на любые другие, у нас никогда не существовало никаких однофамильцев, и все Чавчавадзе между собой всегда были родственниками. Эту информацию можно считать документально подтвержденным свидетельством того, что и этот католикос был нашим предком. Родословная семьи Чавчавадзе с подробными поименными сведениями по всем ветвям восстановлена вплоть до 15-го столетия. Родовое генеалогическое древо зафиксировано во многих исторических изданиях, как в Грузии, так и в России. В Грузии и поныне многие исследователи продолжаю делать новые открытия о прошлых носителях нашей фамилии. Малая родина Чавчавадзе находится в Кахетии, Восточная Грузия, и их первое родовое гнездо в имении Кварели, имеющем ныне статус города и районного центра. Во второй половине XVII века род кахетинских князей Чавчавадзе разделился на две ветви, когда одной из них было пожаловано имение в Цинандали. Так образовался второй родовой очаг, расположенный в нескольких десятках километров от Кварели. С этого времени появляются цинандальские и кварельские чавчавадзе, происходящие, однако, от одного корня и поэтому состоящие между собой в родстве. Эту генеалогическую ситуацию хорошо иллюстрирует один любопытный пример. У меня был троюрный брат, известный в Грузии Михаил Чавчавадзе, художник, прославившийся своими работами в театральной сфере. Все были уверены, что мы близкая родня, поскольку носили одну фамилию. Однако принадлежали мы к разным ветвям Чавчавадзе, я к кварельской, а он к цинандальской. И в троюродном братстве мы состояли исключительно по материнской линии. А если бы высчитывали свое родство по отцовской, то ушли бы в какую-нибудь двенадцатую его степень. И оказались бы друг по отношению к другу, как говорится, седьмой водой на киселе. Традиционно практически все мужчины, носители нашей фамилии, получали военное образование. И военное дело всегда было их первым и главным. Многие становились известными военачальниками и знаменитыми генералами. Но это не мешало некоторым из них проявлять себя и на других поприщах. Среди таковых вырастали и дипломаты, и поэты, и писатели, и общественные деятели. Но все они изначально были все-таки людьми ратными. Из этого правила случались, однако, редкие исключения. Одно из них связано с выдающимся представителем нашего рода Ильей Чавчавадзе, 1837-1907, канонизированным в 1980-х годах грузинской церковью в лике праведных. Современники называли Илью отцом нации, ее вождем и совестью. Всей своей многогранной деятельностью великого просветителя, крупного писателя, поэта, публициста и общественного деятеля он отстаивал насущные интересы грузин и защищал их самобытную культуру. Грузинскими делами в его время заправлял аппарат наместника на Кавказе, в котором работали русские чиновники. Некоторые из них старались тихой сапой проводить политику неразумной унификации и русификации. Например, давались распоряжения забеливать в местных церквах фрески и звездкой, потому что в восприятии русского человека храм должен был быть чистым и светлым, а тут вдруг какие-то древние, плохо сохранившиеся фрески. В результате и звездка их вконец разъедала. Не обходилось и без курьезных случаев. Сваны, говорившие на собственном диалекте и сохранявшие в своем православии немало пережитков языческой древности, веками тщетно добивались от разных католикосов перевода богослужебных текстов на сванское наречие, поскольку древнегрузинский церковный язык плохо ими понимался. Когда Грузия перешла под протекторат России, они стали о том же просить уже русские власти. Результат оказался ошеломляющим. Им предложили проводить службы на церковно-славянском языке. Бывали случаи, когда делались попытки необоснованно преобразовывать отдельные грузинские школы в русские. Одно дело, когда открывалась русская школа в местах компактного проживания русского населения, но когда подобные шаги предпринимались только для того, чтобы грузинские дети учились на русском языке, это вызывало естественное возмущение. Илья Чавчавадзе стоял на страже интересов своего народа и, храня верноподданические чувства к русской монархической власти, всячески отстаивал самобытность грузин и защищал их язык, культуру и традиции. Он находил понимание и содействие в Петербурге, куда специально ездил и где всегда добивался нужных результатов, жалуясь на не в меру ретивых русификаторов, уверенных в том, что они делают русское дело, в то время как занимались они не только антигрузинским, но, на мой взгляд, еще и явно антирусским. Тут, однако, мне представляется важным заметить, что в последнее время число подобных попыток насильственной русификации сильно преувеличивается теми людьми, которые хотят оттенить негативную роль России в судьбах Грузии. В своей ангажированности такие люди нередко раздувают из мухи слона и тем самым искажают правду.